персонально ваш.
Звоните, у меня нет мобильного, но у нас ничего не было.
Можем начать? Да? Да, отлично. 15 часов и 8 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Персонально ваш». Сегодня у нас в гостях украинский журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А эфир ведут Ирина Воробьева и Алексей Венедиктов.
Да, добрый день. У меня первый вопрос к Дмитрию. У нас, конечно, не удалось нам в тузах, но мы еще поговорим, поскольку я тогда приболел. Но меня вот интересует вещь. Вы давно обещали рассказать аудитории нашей историю, что же было с вагнеровцами. И обещали вы это в середине марта. У нас уже июнь скоро на дворе. А мы так и не знаем, что за тайну вы скрываете. Хотя уже всех, кого надо, посадили, всех, кого надо, отпустили. Дим, что ж там было-то?
Ну, Алексей Алексеевич, посадили еще не всех и отпустили тоже не всех. Все впереди. Помните, Высоцкий пел «Все позади, КПЗ и суд», а тут все впереди. Значит, по вагнеровцам. Христо Грозев, главный фронтмен группы «Беленкет», очень уважаемый мной человек, заслуженный человек, который очень много сделал для того, чтобы истина торжествовала в совершенно разных моментах истории, он сделал официальное заявление. Он сказал о том, что фильм о вагнеровцах обязательно выйдет на экраны, но сделает он это чуть позже из-за того, что COVID, не хватает людей и так далее. Но выйдет обязательно печатная версия. Вот мы ждем печатной версии. Я не буду ничего комментировать до того, как выйдет фильм. И Христо Грозев, как человек, который все это расследовал, который глубоко в теме, лично не скажет о том, на что уже не просто намекал, а о чем говорил я.
Но подождите, Христо Грозева мы сами можем спросить, он бывает у нас в эфире, но поскольку это касается высших чинов Украины, намекали вы, получил ли подтверждение ваша догадка о том, что была реально связь кого-то из высших чиновников Украины с российским руководством, которое сорвало операцию по содержанию вагнеровцев, если идти по вашей схеме, или это была ваша фантазия, которая пока ничего не подтверждает?
Это не была моя фантазия, она у меня не настолько бурная. То, что я говорю, основано на информации, которую я имею. В данном случае, Алексей Алексеевич, как блестящий журналист, вы меня поймете, есть такая хорошая украинская поговорка «не лезь поперед батька в пекло».
Не лезть. Тут главное слово «пекло». Я обращаю внимание, Дмитрий, что вы не хотите лезть в пекло. Неужели так горячо эта история?
Я не хочу лезть впереди Христа Грозева в ад, потому что, во-первых, я не собираюсь в ад, и думаю, он тоже. А во-вторых, правильнее было бы и логичнее, чтобы он первый, как человек, который это все расследовал, выступил, а дальше я прокомментирую с удовольствием.
Так это вызовет ад? Ад разверзнется?
Ну, вы знаете, нас уже удивить чем-то сложно. Общество сотрясают постоянные скандалы, прослушки публикуют, расследования и так далее.
Не удивил.
Меня уже вообще...
Не удивил.
Меня уже вообще ничего не удивляет, поэтому я думаю, будет жарко. После того, что Христо Грозев опубликует, думаю, будет жарко.
Это очень удобно вообще на Христо Грозева все стрелки переводить. Но вот вы же, когда делали интервью с Юрием Бутусовым, вы говорили своим зрителям, я цитирую, спецслужбами Украины, а именно Главным управлением военной разведки и Минобороны, спецслужбами США, Турции была запланирована уникальная по дерзости и по стратегии спецоперации, результатом которой должна быть поимка 33 вагнеровцев, среди которых двое людей, непосредственно участвовавших в сбитии Боинга MH17. Вы же это сами говорили.
Один из моих учителей по жизни, легендарный Виталий Алексеевич Коротич, всегда мне говорит, нет одного своего слова, сказанного в разные годы, в разных контекстах, я не отрекаюсь. Следуя его заветам, я не отрекаюсь ни от одного слова, сказанного мною в разные годы и в разных контекстах. Все, что вы только что прочитали, это моя цитата. Я подтверждаю свои слова. И еще раз хочу сказать, что подробнее я смогу говорить только после выхода фильма «Христо Грозева».
То есть это обвинение, а доказательства будут после того, как выйдет фильм?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы всегда говорили, что еще до событий 2014 года, да, до Майдана, до Крыма, высшее руководство Украины, силовые структуры, политическое руководство, включая президентскую администрацию бывшего президента Порошенко, инфильтровано агентами России. То есть то ли они сами являются агентами России, то ли наши агенты там у вас сидят. Насколько это подтверждается, Дмитрий? Потому что мы не видим крупных процессов. Мы не видим, ну, если это шпионы, да, или агенты, это должен быть процесс, обвинение, суд, турма или высылка. И чего-то нет ничего.
Это очень хороший вопрос. Смотрите, мы вышли из одной коммунальной квартиры все. И в этой коммунальной квартире были свои правила и свои законы. Безусловно, огромное количество руководителей Украины, включая первых лиц, были и до сих пор ряд людей, близких к руководству Украины, являются агентами Российской Федерации. Надо понять, что такое агенты для начала. Три типа агентов. Первое. Это люди, завербованные в советское время КГБ СССР, уже на излете советского времени, конец 80-х, начало 90-х, которые только лишь начинали делать свою карьеру и благополучно ее сделали в независимой Украине, будучи агентами Комитета государственной безопасности СССР, имея клички, имея переписку соответствующую, доносы и так далее. Что интересно, все это хранится в Москве, поэтому ключи от их сердец по-прежнему лежат в России.
Дмитрий, сразу, извините, давайте не проходить по первой позиции. Насколько я знаю, вербовку осуществлял КГБ у СССР, Украинской Советской Социалистической Республики, и архивы у вас, потому что это низшие агенты, это была не члены Политбюро Украинской Компартии, да? Так что у вас все документы.
Агент агенту рознь. Сошлюсь на Леонида Макаровича Кравчука, с которым у нас очень теплые и близкие отношения. Леонид Макарович мне однажды рассказал историю. Когда ГКЧП провалился, вы помните, в августе 91 года, и главный идеолог ГКЧП Крючков, председатель КГБ СССР, угодил в «Матросскую тишину», или в Лефортово, точно сейчас не помню, в Москву вместо него отправился руководитель КГБ УССР Николай Михайлович Галушко.
Верно.
Перед тем, как убыть из Киева, он пришел к Кравчуку ночью и сказал: «Леонид Макарович, согласно инструкции, я должен вам передать список агентуры, которая остается здесь». Он говорит: «Нет, нет, мне не надо, я ничего не хочу видеть». Он говорит: «Нет, нет, извините, у нас такие правила». И он говорит: «Ну хорошо, я посмотрю». Он показал ему бумагу. Там были... Кравчук пришел в ужас, потому что на этой бумаге было практически все руководство РУХа, все лидеры националистов, его многие товарищи по партии и так далее. Я скажу, кого там не было. Там не было Черновола, который отсидел. Там не было Левка Лукьяненко, который 25 лет отсидел. Еще буквально нескольких человек. Все остальные, лидеры националистов, лидеры РУХа, которые били себя в грудь и кричали: «Москали, сволочи, негодяи, надо отсоединяться» и так далее, являлись агентами Комитета государственной безопасности СССР.
Дмитрий, простите, что вас перебиваю, просто это надолго. Но вас же самого называют агентом ФСБ.
Вы знаете, я даже не похож на него, я вам скажу, я с юмором.
Откуда вы знаете, на кого похож агент ФСБ?
Потому что все агенты не похожи на меня, вот отсюда я сделал вывод. Я скажу вам правду, я не являюсь агентом ни одной из разведок, хотя я являюсь агентом самого себя, потому что я независимый абсолютно человек, и все, что я говорю, это... Искренне это от сердца, и это продиктовано одним – любовью к своей стране и желанием, чтобы она была свободной и независимой. Вторая категория агентов.
Да. Это первая агенты... – это завербованные КГБ во времена СССР.
Во времена СССР. Значит, многим из них было тогда лет 22, 25, 30, и они продолжают свою активную деятельность в украинской политике. Вторая категория – агенты ФСБ, Федеральной службы безопасности России. Это приобретенные уже в процессе 30 лет независимости Украины люди. Как правило, классически пойманные на компромате или купленные за деньги. Это большая группа людей. Третья группа – это агенты влияния. То есть это люди, которые следуют в фарватере Кремля, то ли за деньги, то ли из идеологических соображений. Это нормальная ситуация, и я вам скажу больше. Весь мир, особенно Европа, пронизана кремлевской агентурой. Агентами влияния Кремля можно смело называть, я называю эти фамилии, Милоша Земана, президента Чехии, Орбана, премьер-министра Венгрии, Марин Ле Пен во Франции.
Хорошая компания.
Бывшего президента Молдовы Дадона, Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера, ныне он на большом посту в России.
То Дмитрий, есть... это то, что говорит Владимир Путин, когда называет некоторых западных политиков агентами влияния США. Так и живем.
Да, я сейчас говорю об агентах влияния России. Да. Что касается Украины, как вышедшие из одной коммунальной квартиры две страны, у нас уже во время президентства Януковича никто особо не таился и никто особо не прятался. И на центральных ролях в стране была не просто агентура ФСБ или КГБ, были просто граждане Российской Федерации. Председатель службы безопасности Украины перед самым Майданом во времена Януковича Якименко просто гражданин России.
Сейчас или был?
Нет, во время Януковича, когда дело пришло к Майдану, председатель службы безопасности Украины гражданин России. Каково? Тут и агентов не надо. И, наконец, Министерство обороны во времена Януковича. Два министра обороны Украины во времена Януковича, Лебедев и Соломатин, граждане России. О какой боеспособности Украины, о какой способности Украины отражать, значит, посягательство на ее суверенитет может идти речь, если вот на таких постах находятся такие люди?
Дим, а разрешение, скажите, а разрешение, закон разрешал двойное гражданство или второе гражданство высшим чиновникам?
А кто-то смотрел на законы?
Не, ну закон запрещал или разрешал?
Ну, закон наверняка запрещал, а люди находились на постах.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас сегодня в гостях украинский журналист Дмитрий Гордон. Если уж вы заговорили про высшее руководство Украины, а что вы не поделили с Порошенко? Владимира Путина не поделили?
Имеется в виду судебный возможный иск.
Вы знаете, я ничего не делил с Петром Алексеевичем, слава богу. С ним трудно что-то делить, он всегда при дележе выходит вперед. Дело в том, что я неоднократно говорил и продолжаю говорить о том, что руководство Украины времен Порошенко и руководство России при Путине в то время, они просто рука руку мыла, и они принимали очень много совместных решений, несмотря на заявления о войне и так далее. Я это заявил и в прямом эфире у Савика Шустера. Петр Алексеевич сказал, что собирается подать на меня в суд. Это его право, я с удовольствием жду этого судебного процесса. Я уверен, что начало суда Порошенко со мной станет началом конца его политической карьеры. Я просто жду, я надеюсь, что он не отменит свое решение и с удовольствием с ним посужусь.
Напомню, что в четверг в программе «Персонально ваш» у нас будет Илья Новиков, адвокат, который во многих делах представляет Петра Порошенко. Мы зададим ему вопрос, как дела с иском.
Ну вот Илья Новиков вам тоже не нравится, да, Дмитрий?
Мне нравится. Илья Новиков очень приятный человек, нравится мне.
А вы как-то про него сказали, что, мол, что, в Украине нельзя было найти адвоката?
Это не значит, что он мне не нравится. Это мне скорее Петр Алексеевич не нравится, потому что он же такой армия мова вира, он же такой проукраинский человек, который в быту разговаривает по-русски. Поэтому я и задал вопрос, неужели Петр Алексеевич не мог найти внутри Украины украинского адвоката, прибегает к услугам российского. Но это совершенно не значит, что мне не нравится Илья Новиков, он человек с большим чувством юмора, очень приятный внешне, у меня к нему нет никаких претензий.
А если к Порошенко возвращаться, вот эти три категории, которые вы нам сейчас рассказали, он входит в какую-то из трех категорий?
Петр Алексеевич?
Да.
Вы знаете, на этот вопрос очень сложный и простой одновременно. Алексей Алексеевич аж засмеялся. Должны ответить руководители украинских спецслужб, как и на целый ряд других вопросов. И я думаю, что рано или поздно руководители украинских спецслужб на эти вопросы ответят.
Я про все-таки Илью Новикова, да, российский адвокат, верно, но когда он защищал украинских моряков и участвовал в их вытаскивании, никто что-то не вспомнил, что не могли найти украинского адвоката.
Алексей Алексеевич, нет, смотрите, все, что вы говорите, верно, у меня нет никаких возражений, просто я считаю, что когда речь идет о президенте Украины, для меня президент — это не бывает бывших президентов, для меня, во всяком случае, все это господа президенты. Я думаю, когда речь идет о президенте Украины, тем более о таком на людях националистичном, как Петр Алексеевич, есть смысл все-таки обратиться к услугам украинского адвоката. Это мое мнение.
Но вы теперь сторона в процессе, и ваши советы, нет, они скорее воспринимаются как испуг.
Я не сторона в процессе, потому что Петр Алексеевич еще не подал в суд. Вот как только он подаст, я буду стороной в процессе.
Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, Зеленский пойдет на переизбрание? Как вы думаете?
Я считаю, что да. Я считаю, что да. Я не знаю, правильно ли это, потому что я всегда думаю о человеке Зеленском сначала, а потом о президенте Зеленском. На мой взгляд, президентство разрушает. Вот эта тяжелая ноша разрушает. Мне когда-то Леонид Макарович Кравчук сказал, когда Ельцин перестал быть президентом, он говорит: слушай, я видел Ельцина, как он прекрасно выглядит, то ли подтравливать перестали, то ли что, непонятно, замечательно выглядит. Он уже просто был, еле-еле дышал на ладан, и тут преображение волшебное.
Но Леонид Макарович тоже, когда перестал, он стал хорошо выглядеть, мы вот с ним виделись, интервью у него брали некоторое время назад.
Я вам открою небольшой секрет: Леонид Макарович всегда хорошо выглядел, потому что он никогда не берет ничего близко к сердцу.
О, какой рецепт, а!
Для президентов Украины.
Для президента вообще.
Вы знаете, Алексей Алексеевич, я вам расскажу интересный момент, который мог бы пригодиться любому президенту и кандидату в президенты.
Я передам Владимиру Владимировичу ваш совет. Давайте.
Лет 20 назад меня мой друг, главный редактор газеты «Факты», она выходила тиражом 2 миллиона экземпляров, Александр Швец, попросил привести на прямую линию «Факты» Леонида Макаровича Кравчука. Да, 20 лет назад. И я говорю: Леонид Макарович, ну поехали. И мы приехали. Он сидит за столом, вокруг журналисты, прямая связь по телефону, громкая связь, ему задают вопросы читатели газеты «Факты». Все идет хорошо, и вдруг раздается звонок. Это Кравчук? Он говорит: да, это Леонид Макарович Кравчук. Он говорит: чтоб ты, сука, сдох, говорит, негодяй, подонок, ты разрушил мою страну, Советский Союз, сдохни в муках, гореть тебе в аду. Боже, я сижу, я думаю: боже, какой кошмар, я его привез, я его... Это ужас, позор какой.
Вообще похоже на Матвея Гонопольского. Мне он звонит.
Посмотрел на Леонида Макаровича вправо. Румянец как был на щеках, так и продолжал оставаться. Не пошевелил ни одним мускулом. И говорит этому человеку: я желаю вам счастья, будьте здоровы, нехай вам счастить, говорит. Мы с ним едем в машине обратно. Я говорю: Леонид Макарович, слушайте, а что это было? Вы не изменились? Он говорит: слушай, ну, человек высказал свою точку зрения, но это же его точка зрения. Так он ее так высказал, это его проблема. Почему я должен эту проблему брать на себя? У меня сегодня сауна по расписанию, у меня все хорошо, смотри, солнце светит. Почему я должен нервничать из-за того, что нервничает кто-то? Я это взял на вооружение. Не брать ничего лишнего и себе на душу, и не усугублять, в общем-то, счастливую жизнь чем-то неприятным.
Ну, если возвращаясь
очень
к Зеленскому...
Похоже на Владимир Владимирович. Очень похоже на Владимир Владимирович.
Подождите, а если вернуться к Зеленскому, то есть вы переживаете за него просто?
Он переживает, и вы переживаете?
Я переживаю за Зеленского, объясню почему. Он очень хороший человек, я его много лет знаю, он очень человечный. Он не может так относиться, как Леонид Макарович, он переживает за все. На нем это отражается. Он плохо выглядит. Он стал другим уже. Я вижу, это другой человек с рубцами на сердце. Поэтому его еще один президентский срок, я не знаю, для страны может и хорошо, для него явно плохо. Леонид Данилович Кучма мне как-то сказал в сердцах, говорит: ты знаешь, вот первые 5 лет, допустим, да, а вторые 5 лет, это уже мучением было во многом, потому что тяжело. Тяжело. Вы знаете, как президента зализывают? Как ему
знаем.
Приходят и говорят, вы самый лучший. Вот разных мы видели, но таких, как вы, еще не было. Любое ваше решение, оно правильное. Спасибо, что мы имеем счастье работать с таким светочем демократии, как вы. И мне Кучма говорит, ты знаешь, я начал в это верить в один прекрасный день.
Дмитрий, я слышу вот нотки сочувствия в адрес Владимира Путина в связи с этим.
У меня?
Конечно, но первые 5 лет, да, дальше уже
вы
тяжело.
Вы не дождетесь ни одной нотки сочувствия в адрес Владимира Путина, как человека, который совершил с моей страной страшные вещи. Я, кстати, пользуясь случаем, Алексей Алексеевич, я даже к вам обращусь. Я очень хочу взять у Владимира Путина интервью. Я говорил недавно, что я готов 50 тысяч долларов заплатить честных, задекларированных тому, кто обеспечит это. А с недавних пор я готов уже 100 тысяч долларов заплатить. Вы не знаете человека, кому можно заплатить 100 тысяч долларов за интервью с Путиным?
Такого человека я не знаю, но ваша просьба будет передана вне зависимости от ответа. Она уже один раз была передана, и один раз был отказ. Так вот, я просто хочу понять на самом деле, мы возвращаемся к агентам влияния, мы очень часто видим обвинения со стороны Владимира Путина по отношению к политическим противникам о том, что вот вы агенты влияния, вот они агенты влияния, вот Навальный агент влияния Запада, да, там, не Украины, но Запада, вот эти экстремисты, которые, значит, играют на руку западным службам. И когда вы сейчас мне говорите, я слышу, мы все вышли из одной коммунальной квартиры с одинаковыми рефлексами, я бы сказал.
Да.
И это же на самом деле самое простое объяснение, которое ваш президент может дать, наш президент может дать. Все враги – это агенты влияния. Все оппоненты – это агенты влияния. Вся оппозиция – это агенты влияния.
Вы знаете, у нас так никто не говорит, хотя и у нас оппозиция вот, пророссийская, конечно, это агенты влияния 100%. Вот, но у нас есть и другая оппозиция, которая не является агентами влияния. Это нормальная ситуация. Я не знаю, какой Навальный агент влияния, но покажите документы, я имею в виду, я обращаюсь к спецслужбам России, покажите документы, что он за деньги американские или европейские вот, рассказывает... об особняке Путина. Может, он это рассказывает за американские бабки? Тогда, понятно, агент влияния. А если нет документов, если не поймали, то тогда может просто борец за честную жизнь. Мы же не знаем.
Ну, правильно? Как Медведчук, типа. Мы прервемся на новости и вернемся к Медведчуку.
И про Медведчука поговорим с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Это программа «Персональный ваш». Никуда не уходите, мы продолжим.
«Персонально ваш».
15:33 в Москве, в этой программе Дмитрий Гордон, журналист из Киева, Алексей Венедиктов и Ирина Воробьева.
Про Медведчука давайте поговорим, пожалуйста, и про агентов влияния, и о том, что мы вышли все из одной коммунальной квартиры. Смотрите, претензии к Медведчуку по страшной статье госизмены, закрытие каналов, поиск вот этих врагов, это же все путинские методы, разве нет?
Вы знаете, я Виктора Владимировича Медведчука считал более умным человеком, чем он оказался на самом деле. У нас тут общество сотрясают постоянно появляющиеся расшифровки и вообще его телефонные переговоры Медведчука с разными людьми.
То есть незаконно слитая прослушка, понятно.
То есть генерального прокурора Венедиктову, простите, Алексей Алексеевич, у него тоже фамилия Венедиктова.
Простить не могу, да.
Ее спросили недавно на программе у Савика Шустера, на каком основании Медведчука прослушивали с 2014 года или с 2015. Она сказала, на основании НСРД. То есть негласные следственно-розыскные действия, право на которые генпрокуратура берет у судей.
Пока то все очень похоже на Россию. Вот все, что он говорит.
Нет, это, слушайте, любое государство должно себя защищать. Он находился под НСРД, его прослушивали, а потом эта прослушка значит, сливается. Я вам скажу больше. Владимир Владимирович Путин тут разговаривал с рядом наших деятелей, и это тоже прослушка, насколько я знаю, есть, и ее периодически будут выбрасывать. Так вот, я Медведчука считал умнее все-таки, потому что он по телефону такое говорил. И сейчас я вот слушаю, вчера вышло расследование Бигуса, это у нас популярный журналист, который дает прослушку, прямо вот показывает ее в эфире, переговоры Медведчука с разными уважаемыми людьми в Российской Федерации, в Украине и так далее. Уважаемыми в кавычках. Поэтому, ну что, кто такой Медведчук, давайте говорить.
Нет, подождите, человек... Дмитрий, простите, что я спрашиваю. А кто такой Медведчук, мы сейчас поговорим. Я вас про другое спросила. Методы против Медведчука абсолютно те же, которые Путин использует против оппозиции в России. Вам это нравится? Вы считаете Медведчук это правильным?
Медведчук не является никакой оппозицией, первое. Медведчук является человеком, который несет русский мир в Украину, пользуясь тем, что он является кумом Путина и человеком при больших деньгах, происхождение которых также российское.
Стоп, Дмитрий, если я ничего не перепутал, Медведчук возглавлял вторую партию по количеству мандатов депутатов, да? То есть оппозиционную партию.
Не возглавлял. Алексей Алексеевич, он был председателем политисполкома. Или
то есть это ваше игрище, мы все понимаем. Он был лицом этой партии. То есть он не просто кум Путина, он человек, который привел депутатов в Раду, да. Типа нашего Зюганова. Прости, Господи,
смотрите, важный вопрос, важный момент. Первое. Это правильно, вторая фракция по величине, но несопоставимые цифры. То есть, если одни пришли, там у них 200 с чем-то голосов, так. Да? Первое место, слуга народа, а у его фракции там 30-40, я не знаю.
Сколько миллионов человек проголосовало за партию Медведчука? Потому что если он просто кум, это одна история. Приехал какой-то кум. И чего ты делать? А если он ведет партию на выборы и получает миллионы голосов?
Поскольку мы с вами все вышли из одной коммунальной квартиры, в Украине есть определенное количество людей, исчисляемые миллионами, которые любят Россию, Путина и русский мир. И это данность, это факт. Я не говорю сейчас плохо, это хорошо. Есть определенное количество людей. Мы не говорим обдолбанные они пропагандой Соловьевской, Киселевской, не обдолбанные. Мы говорим о том, что они есть. Они, многие из них, хотят вообще, чтобы это был Советский Союз или чтобы это была Россия. Вот эти люди голосуют исправно за тех людей, на которых Путин скажет «это мои». Путин сказал на Медведчука, люди, это мои. Он демонстративно с ним встречается, он ему благоволит. И все, и это сигнал для тех, кто голосует, это наши. Они голосуют за них. Вот и вся история.
Утопить в Черном море всех их?
Практически.
Надо?
Нет.
Ну как нет? Они же тянут русский мир в суверенную Украину.
Алексей,
это же они, не Медведчук, это же он на их плечах стоит.
Алексей Алексеевич.
Не было бы их, и Медведчука бы не было.
Тянет Медведчук, это разные вещи. Они просто, у них есть такое мировоззрение.
Да.
Они любят
что Россию. Что с ними делать-то?
Ничего.
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 И они избирают своих представителей в парламент.
Смотрите, чего с ними делать, я вам скажу. Я об этом говорил и президенту Зеленскому. Нужно построить такую экономику в Украине, которая была бы лучше российской, чтобы у нас не было коррупции, в отличие от России, чтобы эти люди, которые смотрят в сторону России, сказали, елки-палки, а тут же лучше, что нам в Россию идти? Вот весь рецепт. Пока мы этого не смогли сделать, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, это украинцы, это наши люди. Нам надо бороться за их мировоззрение, за их взгляды. Но репрессивные действия, боже мой, никогда в жизни, что вы, это украинцы.
Сажай их лидера, это не репрессивное действие?
Да, он не просто лидер. Это человек, лидер. Который является государственным преступником.
Вот, давайте мы поговорим, какие государственные преступления, это серьезно, он совершил. Да. И неважно, чей он лидер. Вот господин Ермак, он лидер другой партии, но, может быть, они рядом будут, кто знает. Наверное.
Ух вы как.
Я простой здесь. Я же здесь, я в другой стране. Я же за границей, да. Нет, ну смотрите, действительно, если говорить серьезно, что вы понимаете, что совершил Медведчук, не просто он вел русский мир, да, там, а там у нас была Юлия Тимошенко, которая вела русский мир, если вы забыли. Потом был Петр Порошенко, который вел русский мир. Все президенты ведут русский мир. Давайте вот измена – это очень серьезное обвинение и суровое, да? Вот что известно, вот мы здесь не знаем в России, что ему вменяют реально, ну кроме измен.
Виктор Владимирович Медведчук, человек, являющийся плоть от плоти, кровью российского, русского мира, что он делал? На российские деньги, подчеркиваю, на деньги российских налогоплательщиков.
Так.
вел в Украине, потому что ему дали возможность вести бизнес в России. Это ему Путин преференцию такую сделал. У него очень большой бизнес в России. Так. То есть на деньги российских налогоплательщиков. Так. Виктор Владимирович Медведчук вел внутри Украины подрывную деятельность, направленную на прекращение функционирования государства Украина. Вот я как выкрутил хорошо.
Не выкрутили. Да, но только не очень понятно, что это за подрывная деятельность
такая. Каким образом он это делал? Как тайно, через звонки с украинскими политическими деятелями, так и явно через свои три канала, которые он превратил в рупор русского мира, в рупор Путина. То есть эти три канала с утра до вечера занимались тем, что подрывали украинскую власть. И вещали ровно то же, что вещает Соловьев на канале «Россия-1». Так. Как мы понимаем, информационный спецназ, вообще информационная составляющая, это главное в гибридной войне.
Слышу Алексей... Путина о Медузе.
Абсолютно, да.
Слышу
я,
Путина
да,
о Медузе.
Медузу,
слышу
Радио
Путина
о
Радио Свободе, о Медузе, в интересах Байдена, Шмайдена, Трампа, Меркель.
Считайте с этой минуты, что Путин – это я.
Значит, это у вас Зеленский имитирует Путина, потому что считает Путина успешным и хочет тоже быть успешным. Это же очевидно для внутренней политики. Да.
Расшифрую. Самое главное – это борьба за умы. Так. В начале 2013 года в журнале, по-моему, «Военный вестник» вышла статья, рекомендую, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала Герасимова о гибридной войне. Да. Если вы почитаете эту статью, вы поразитесь, насколько генерал Герасимов в своей статье расписал все то, что будут делать с Украиной в течение ближайших 7 лет. Просто по нотам, как партитура расписана. Главное, одно из главных действий – это информационная составляющая. То есть то, что делает сегодня...
Доклад ЦРУ. Дмитрий, ну вы же серьезный план человек. Но мы же видим... А план Даллеса, да. Мы же видим совершенно зеркальную историю. Мы здесь, которые критикуют своего президента за то, что он делает здесь со свободной прессой, с оппозицией, уж чужого президента, типа Трампа или Зеленского, нам тьфу. Да? Мы видим параллели, вы понимаете? Вы не верите? А мы видим. И мы понимаем, куда идет наша страна. И понимаем... А вы этого не видите, куда идет Украина? Туда же.
Я вам скажу одну вещь. Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Представим себе, что каналы Медведчука немецкие вещают...
Секундочку, у вас что, военное положение введено? Подождите, у вас действуют военные законы?
Это второй вопрос.
Не, секундочку, а мы считаем, что мы воюем с американцами. Россия находится в состоянии войны с американцами. Американцы постоянно совершают агрессии, поэтому Радио Свобода закрыть, Медузу выкинуть, кого-то того, Навального посадить, который встречается с ЦРУшниками, как говорит пресс-секретарь президента. Слушайте, это ровно параллель. Дмитрий, глядите.
Нет, сейчас я вас переубежу.
Ну, попробуйте.
По поводу войны. Алексей Алексеевич, если бы у Порошенко не было бизнеса в Российской Федерации, и он был бы свободен от обязательств, или не являлся патологически жадным человеком, о чем я ему сказал в глаза, и не бросил бы этот бизнес, эту конфетную вонючую фабрику Путину в лицо, была бы другая история. Украина объявила бы войну России. Но поскольку...
Ну а сейчас что, нет? У Зеленского нет Липецкой фабрики?
Минутку. Но поскольку... Я про то время, сейчас перейдем к этому. Но поскольку у руля в Украине находилось большое количество российских агентов, повторяю я, и я их фамилии знаю, и наши спецслужбы их фамилии знают, и Владимир Владимирович их фамилии хорошо знает.
Так.
Поскольку они там находились, Путин им сказал, никакой войны, ничего. Они делали то, что им сказал Путин.
Так, хорошо, сняли. Пришла другая команда.
Пришла другая команда.
Давайте войнушку.
Если вы думаете, что другая команда не инфильтрована агентурой Российской Федерации, вы ошибаетесь. Инфильтрована.
Дим, куда ни кинь, у вас сплошные агенты. Весь народ скоро агентом будет. Ну, ей-богу.
Так, слушайте.
Политическая элита, я имею в виду. Не народ, а политическая элита.
А какая, или знаете, как Сталин сказал, других писателей у меня для вас нет. Другой элиты у меня для вас нет. У нас очень слабая элита. У нас элита состоялась как люди, которые любили воровать, на этом их ловили и вербовали. Это же все просто. Очень порочная, плохая элита.
То есть вы сейчас говорите, что вокруг Зеленского агенты Кремля?
Я не говорю, что сплошь агенты Кремля.
Не сплошь, мы не говорим, сплошь не сплошь.
Говорю, что они, ну, у нас фамилии просто называют, в прямых эфирах фамилии называют.
Но документы не показывают, как всегда.
Нет документов.
Документы должна показывать спецслужба. Спецслужба пока их держит. Я думаю, что вытянет в нужное время и покажет. Как вытягивают сейчас переговоры Медведчука. У нас очень много переговоров. Кстати, говорят, что и переговоры Порошенко с Путиным где-то лежат.
Да наверняка лежат, они разговаривали.
Уже же кое-что мы видим.
Да как мы видим пока Зеленского с Трампом, мы видим, пока.
Не-не, и переговоры Путина с Порошенко уже вывалили, где Порошенко ему говорит, жму руку, обнимаю. У них были очень милые переговоры, где речь шла о бизнесе в основном. Бизнес – это главное. Для Петра Алексеевича деньги дороже всего. У него и идеология доллар. Или евро, не знаю.
Вот не знаете, а говорите. Даже, но не рубль, заметь, не рубль.
Не рубль.
Не рубль.
Я вообще не знаю, у кого идеология рубль. Что с рубля возьмешь? Деревянный есть деревянный.
А. Дмитрий, так все-таки скажите, пожалуйста. Ну, мы не будем говорить, что рубль конвертируем, а гривна не знаю. А скажите, пожалуйста, все-таки, что предъявляется Медведчуку? Что он передал секреты? Что
да.
Он...
да, да, да. Государственная измена. Что он выдавал секреты о расположении военных частей, в частности. Что он использовал экономические отношения для ослабления Украины, что он занимался информационной диверсией по отношению к Украине, потому что я же вот сослался на статью Герасимова, вы ее прочитаете. То, что делали три канала Медведчука, зомбировали население на тему русского мира. Они ничем не отличались от Соловьева, ничем.
Ну вот я про это и говорю, что делает у нас «Медуза», «Свобода» и все, да, они зомбируют население в интересах американского империализма, мы это все знаем.
В условиях войны...
Нет никакой войны. Вы не объявили ни военное положение, не ввели военные законы. Я не говорю про военные действия. У вас действуют гражданские законы. И вы закрыли каналы не по суду, не по суду, где могли бы люди защищаться и говорить, мы не это делали. Вы закрыли это решением СНБ опросом. И даже третий человек в стране, господин Разумков из партии Зеленского, выступил против этого. Вы я это сделали, вы использовали военный закон в мирное время, как Путин. Нет, вы просто бы при Путине жили прекрасно. И Зеленский бы сидел бы у нас министром культуры прекраснейшим образом.
Алексей Алексеевич, я вас сейчас прижму к стенке, вернее, к экранам, которые за вами.
Так.
Войны нет, а 15 тысяч могил есть.
Есть.
Это что, инопланетяне на нас напали и территорию у нас забрали?
Ну что же вы не объявляете военное положение хотя бы? Это вы должны законы вести. Вы должны тогда законы вести, и тогда наступает цензура. Военное время цензура. А у вас ни войны, ни мира. Вы троцкисты вашим Зеленским. Ни войны, ни мира армию распустить. Вот что такое вы.
Если бы я был в то время президентом, я бы объявил вам войну.
Понятно. Но вы не были президентом.
Немедленно.
Но вы не были президентом. А президентом является Зеленский.
А Владимир Александрович одержим одной мечтой. Посмотреть в глаза Путину. Ему хочется там что-то увидеть.
Уже Буш смотрел. Уже старший Буш смотрел в Люблянах. Помните?
Смотрел.
Да?
Владимир Александрович еще не смотрел. Он думает, что если он поговорит с Путиным по-пацански, по-человечески, Путин ему тут же отдаст Крым и Донбасс. А Путин это все в гробу видел. Он много видел таких президентов. Он
не
всех
верно.
Имеет в виду.
Вот я с вами согласен.
Я Владимиру Александровичу говорил неоднократно, не надо встречаться с Путиным, эти встречи ничего не дадут. И я сошлюсь на Леонида Даниловича Кучму, моего любимого, который сказал, я его спросил, от кого зависит мир на Донбассе? Он сказал, от Господа Бога и от Владимира Путина. Все, у Путина ключи от мира на Донбассе. Поэтому встречайся с ним, не встречайся. Сегодня мы слабая страна.
Подождите,
Путин будет
наоборот,
говорить с позиции
силы. Если у человека ключи, так как раз с ним-то и надо разговаривать, разве нет? Если мы хотим, если вы хотите перестать получать гробы, может быть, вы хотите закончить это, тогда нужно встречаться с тем, у кого ключи, разве нет?
Вы очень наивная, красивая.
Это правда. Я наивная, это
вам,
точно
я
совершенно.
Я сейчас, если Алексей Алексеевич мне позволит в течение одной минуты, все объясню.
Давайте,
на пальце.
Давайте, да. Давайте, минуту.
Когда разговаривают звери в лесу, лев с тигром еще могут о чем-то поговорить. Но лев с зайцем или с кроликом или с муравьем разговаривать не будет.
Кто у нас кролик?
Украина сегодня слаба, раздираема противоречиями. Украина не имеет экономики, Украина не имеет полной территории. Поэтому Путин разговаривать с нами будет с позиции силы. Он у нас отнял территорию, он развязал войну. И что он скажет? Ух, Владимир Александрович, а вы хороший парень, вы мне понравились, вы знаете. А ну пошутите. Ох, шутка хорошая. Забирайте Донбасс. Знаете, вы мне нравитесь все больше. Забирайте Крым. Он что, сумасшедший? Он ничего не скажет, он будет диктовать условия. Путин будет диктовать. Поэтому ехать, чтобы слушать его диктовку, не имеет никакого смысла. Разговаривать с ним не о чем. Надо строить экономику, чтобы стать сильной страной, чтобы Путин садился разговаривать за стол с равными себе.
Дмитрий, а вот вы когда сказали, что если бы вы были президентом, вы бы объявили войну, а почему вы не идете в президенты? Тут наши зрители об этом спрашивают весь эфир.
Почему не иду в президенты? Да? Потому что умный.
Ой.
А то есть те, кто идут в президенты, не очень?
Ой.
Вы знаете, те, кто идут в президенты, может, у них амбиции есть президентские, я же не знаю, может, еще что-то. Я имею свой внутренний мир, и я его очень берегу. Внутренний мир нормального, независимого человека. Как только ты... Мне когда-то Кравчук сказал, пойти во власть – это продаться черту. Мне не очень хочется продаваться черту, и ни одному.
Ну, это хотя бы понятно. Критиковать и рассказывать о том, кто все неправильно делает, это логично, это гораздо проще. Я вас хорошо понимаю, Дмитрий. Мы тут все такие в этом смысле, конечно.
Я вам прокритиковать скажу.
Давайте.
Вы знаете, я состоявшийся человек, который сделал себе имя и деньги, не опираясь ни на кого, у которого есть идейные ценности. Это моя страна, мой город любимый, в котором я живу всю жизнь. И это ощущение вот какой-то независимости, кстати, подаренной мне Горбачевым. Я всегда его благодарил за это, за то, что он подарил мне и таким, как я, людям возможность состояться, возможность жить в другом мире. И когда приходят в этот мой мир и пытаются нарушить в нем что-то, забрать что-то, я, естественно, встаю на дыбы. И я борюсь, вот легко сказать сейчас, я борюсь за Украину, я борюсь за Киев, я борюсь за себя, потому что Украина – это я, Киев – это я. И борюсь я за себя с теми, кто пришел на мою территорию, посеять смерть здесь и отнять территорию. Вот и вся история.
Хорошо, если не Зеленский, не Гордон, то кто? В президенты.
Часики-то тикают.
Вот тот, кто сможет смотреть в глаза Путину. Тот, кто сможет все это прекратить.
Смешко сможет смотреть в глаза Путину, не сомневаюсь в этом ни минуты.
Дим, он набрал 3% у вас, да?
Он набрал 6%. Это то, что ему дали набрать. Он стартовал, 2 месяца была кампания, 1 800 000 гривен на счету. Это то, что и ни одного наблюдателя в комиссиях. Это то, что ему дали набрать, обокрали. Сейчас его президентский рейтинг уже больше 10%. Ну, вы меня спросили, кого я вижу. Я вижу Смешко, я больше не вижу людей пока. Ну, не вижу пока.
И что, Смешко объявит войну России?
Вы знаете, Смешко будет разговаривать с Путиным на равных. Потому что, во-первых, он с ним не завязан, во-вторых, объем информации его и уровень его подхода. Ну, слушайте, человек...
Они вышли из одной комнаты в этой коммунальной квартире, нет, по-моему. Нет.
Человек возглавлял военную разведку Службы безопасности Украины и был председателем комитета по разведке у нескольких президентов. Объем его информации, он встречался с Путиным, он нормально смотрел его в глаза. Знаете почему? Я вам скажу. Потому что, когда встречаются люди из той коммунальной квартиры, в должностях,
да-да,
для них очень важно, кто кем был до 91 года. Вот на момент развала Союза кто кем был? Смешко уже был. Самый молодой доктор наук в Советском Союзе по кибернетике, который изобрел головки самонаведения, того самого Бука, в частности, которым сбивали Боинг в небе над Донбассом российские вооруженные силы и так далее. Поэтому там будет предметный разговор, и он будет смотреть и не мигать в глаза Путину. А что там смотреть особо? Это только кажется Путин. Обычный человек. Смотреть можно и
ключи.
Нужно.
Ключи. Это я вас цитирую. Ключи. Что смотреть? Ключи.
Когда будут контраргументы у Украины, тогда и надо смотреть и в глаза Путину, и на ключи.
Дмитрий, давайте про контраргументы. Смотрите, ну мы же правда все хотим прекратить вот это все то, что мы сейчас с вами обсуждали. Грабы, убийства и так далее. Вот что делать-то?
Хотите прекратить?
Конечно.
Скажите своему президенту: дядя Вова, уходи с Крыма и с Донбасса, и все прекратится.
Дмитрий, я открою вам секрет. Одновременно можете и вы говорить, и я вот одинаково в этом смысле. Меня президент точно так же не услышит, как и вас.
86% населения, ну, сейчас, может быть, 66% населения скажет: правильно, дядя Вова.
Согласен.
66 миллионов россиян скажут: правильно, дядя Вова. Это взрослых россиян, имею в виду.
Согласен.
Ну,
согласен.
Так чего ему говорить-то?
Других писателей у меня для вас нет.
Ну, так вот. Значит, у вас в Украине существует некая часть населения, просто не помню сейчас цифры, которые голосуют за русский мир. Назовем это так, да? Вот это,
ну,
вот
процентов партия. 10, да, конечно.
Ну, процентов 10, а на местных выборах их относительно было больше, да?
Местные отличаются, они не идеологичные.
Согласились. Тем не менее, голосуют 10%. Вот эти люди, они там обмануты, не обмануты, неважно. Они так не думают, важно. Честно, да, они честно так думают. С ними-то что вы будете делать? Они же все агенты влияния. Они будут радостно говорить российской разведке, что вот здесь проходит воинская часть 2577. Потому что они ждут. У нас такие случаи были. Вы понимаете, что у нас простых людей за это сажали?
Да.
Да.
По госизмене.
По госизмене. Да. Совершенно верно, Ир.
Когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, у нас были миллионы людей, которые говорили: где тут евреи, где коммунисты. Мы же это помним, правильно?
Да.
Поэтому с этими людьми нужно вести диалог. Власть должна находиться в диалоге с людьми, помнить о том, что это украинцы, и экономическими рычагами на них влиять. То есть давать им экономику, давать им реальные деньги. Когда люди будут видеть, что улучшается их жизнь, они будут меняться. Но это нормальная ситуация.
Дмитрий, но вы телеканалы закрываете, а сейчас говорите про диалог.
Мы закрываем вражеские телеканалы, вражеские.
Это вот то, что делает Владимир Владимирович. Он закрывает вражеские иностранных агентов каналы.
Алексей Алексеевич.
Это все знакомо, мы все это видим за углом, понимаете?
Алексей Алексеевич. У вас нет войны, у вас нет внешнего фактора.
Если как? У нас Америка. Вы просто не знаете. Вы просто, Дмитрий, не смотрите. У нас мы окружены базами, у нас полно агентов влияния, у нас на улице выходят десятки тысяч людей-экстремистов, которые будут лишены избирательных пассивных прав. Вы чего? У нас пятая колонна, ого-го, вам и не снилось. Вы чего?
Алексей,
то же самое, абсолютно.
Переезжайте в Украину.
Да-да-да, прямо сейчас. А зачем я должен свою страну отдавать другим? Скажите мне.
Уважаю, уважаю. Алексей Алексеевич, каналы Геббельса, радиоканалы, не могли бы вещать в Советском Союзе?
Не было войны. Послушайте меня еще раз. Объявите военное положение, действуйте в соответствии с законом. Вы меня все равно по свободе слова не перебьете никогда и ни о чем.
Я бы объявил.
Но вы же не объявили, а действуйте этим способом, чисто путинское умение. Владимиру Александровичу передайте, что он достойный ученик Владимира Владимировича. Вот передайте от меня, что я вижу как наблюдатель. Что видишь как, вот мы идем за Александром Григорьевичем, а вы идете за Владимиром Владимировичем. А когда, о какой борьбе с коррупцией можно говорить, когда легче закрыть каналы, когда легче заткнуть рот, пусть ошибающимся, но не согласным, да, просто заткнуть. Зачем решать проблему с 10%? Заткнуть и все. Да? Какая коррупция, о чем вы говорите, какая экономика?
Вы сказали наблюдатель, я немножко собью градус нашей риторики. Илья Резник когда-то написал эпиграмму из 4 строк. Прихожу к невесте я, с ней лежит приятель. Говорит: входи, Илья, будешь наблюдатель.
Я могу и Губермана процитировать, но это не для прямого эфира, понимаете?
Да уж, если можно, буквально одна минута осталась. И нам тут, на самом деле, много пишут, конечно, плохого про нас с Алексеем Венедиктовым. Вот, но...
Это путинские эти ребятки,
и много хорошего.
Которым нравится, как, что делает Путин, и им нравится, что делает Зеленский. А делают они одно и то же. В отношении свободы слова 100%. А с этого начинается конец страны.
Вот с этим концом...
Со свободы слова.
Про конец страны вы согласитесь?
Про конец страны...
Когда-нибудь и Гордона заткнут, ты знаешь, полминуты. Решат, что он иностранный агент там Албании. Почему нет?
А Гордона не заткнешь, знаете почему?
Да бросьте вы.
Нашу песню не задушишь, не убьешь.
Да бросьте вы. иностранный агент, выполняющий функции иностранного агента, занимающий место иностранного агента, Дмитрий Ильич Гордон был в эфире «Эхо Москвы» в программе
«Персонального». И даже не скажет, какой страны, Дмитрий.
И даже не скажем, какой страны, а это за вам зачем? Нам же не говорят, какой страны иностранный агент.
Да,
без объяснения причин, иностранный агент.
Дмитрий, спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что это была программа «Персонального».
Не последний раз, Дмитрий, не последний раз. Не договорились.
Алексей Венедиктов, Ирина Воробьева, Дмитрий Гордон. До встречи.